Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну, у нас на носу что, Марин?
14 февраля.
Да, и с этим праздником все носятся, как с торбой, писанной и так далее, не писанной.
Ну, кто-то не носится,
да, кто-то
это
не
мы
носится.
С тобой не носимся.
Если вы не знаете, что завтра подарить своему любимому человеку, подарите ему книгу.
Или книги. Или сертификат.
Или сертификат в книжный магазин. Вот. А какие пять... У нас сегодня рейтинг будет, мы составим 5 лучших книг о любви. И нам об этом сегодня расскажет пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Виктория Сытина. Виктория, добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, Марина.
Здравствуйте, Виктория.
Очень рада снова быть в вашей студии. Собственно, начнем топ.
Давайте.
Одной из важнейших новинок этого года – Бернхард Шлинг «Внучка». Mm-hmm. Бернхард Шлинг известен стал благодаря своему роману «Чтец», по которому снят оскароносный фильм с Кейт Уинслет, mm-hmm. одноименный. Собственно, эта книга точно такая же глубокая и с историческим контекстом, но уже не про последствия Второй мировой войны, а о поколениях людей, которые жили во время... раскола Берлина на восточный коммунистический и западный.
Конец 80-х.
40-е годы.
Раскол вы имеете в виду тот.
Да.
Все понятно.
Собственно, история любви, которая протянулась с тех лет до сегодняшнего дня, где, собственно, основное действие книги происходит, создалась вокруг Каспара и Биргит. Каспар...
Главный герой.
Каспар, да, главный герой. Он житель Западного Берлина, и Биргит – жительница Восточного Берлина. В свое время, в 40-е годы, она из большой любви сбегает к нему на Запад. Он помогает ей в этом. И, собственно, их любовная история длится вот практически полвека до того момента, пока Каспар в начале книги не застает свою жену дома мертвой.
О.
Да, и...
Какая-то печальная история.
Начало печальное, но Шлинг прекрасен тем, что, что бы ни происходило, мы наблюдаем за глубоким психологизмом героя. И он, собственно, муж Биргит, Каспар, проносит память о своей жене через всю книгу. Он пытается покопаться в ее записках, которые она оставляла. Она была писательницей, не очень известной, пытается из этого создать книгу, но у него не выходит, и он узнает... очень много нового о человеке, с которым он прожил полвека, но, оказывается, совершенно не знал. Собственно, превратности любви, парадоксы поколений и столкновения поколений, вот об этой книге, собственно, здесь можно найти.
Мне всегда было интересно, вот приходит, пишется книга иностранным авторам, попадает она в Россию, а кто выбирает переводчика? И вообще, насколько переводчик важен в плане вот именно успеха той или иной книги?
Он же может
книги?
Испортить книгу.
Конечно.
Про того же Набокова говорят, да, его же переводила женщина и мужчина. Кто-то говорит, что, например, читать Набокова в женском переводе не стоит, только в мужском.
Да.
Здесь, на самом деле, есть дело вкуса и дело профессионализма. Крупные издательства работают с определенным пулом показавших себя и зарекомендовавших себя переводчиков.
А в смысле, вы сами можете выбрать переводчика, да?
Этим занимается редакция.
Понятно.
Собственно, обычно некоторых авторов иностранных за каким-то автором, вот как за актерами озвучания, да, закреплены за зарубежными актерами наши постоянники, точно так же за каким-то автором может быть закреплен постоянный переводчик. Да.
Интересно, это интересно. Так, идем далее, следующая книга.
Далее, тоже чудесная новинка января, вот буквально недавно вышла.
Красивые обложки.
Это дебютный роман американской писательницы Бонни Гармус.
Такая удобненькая, такая маленькая, хорошенькая книга.
С собой захватить можно.
Да.
Да, абсолютно сумочный такой формат книги. Собственно, это история, это дебют американской писательницы Бонни Гармус. Она в 64 года стала писательницей, ее дебют был просто восхитительным, потому что еще до того, как книга вышла, права были проданы в 40 стран, ну, на перевод этой книги, и уже американская компания известная снимает сериал с Бри Ларсон в главной роли. Она же и выступит продюсером. И смешная, и трогательная история про рациональную женщину в иррациональном мире, Элизабет Зот. Она химик, и она ведет суперпопулярную телепередачу, кулинарное шоу для домохозяек. И своим примером, и тем, что к готовке можно подходить с точки зрения химии, она учит своих зрительниц, слушательниц, что можно быть не обязательно домохозяйкой, можно быть кем угодно. И женщиной, женщина не обязательно равно домохозяйка, а также и врач, и ученый, и вообще кем она хочет быть, тем она и будет. Элизабет Зот, кроме того, что она такая харизматичная и строгая натура, на самом-то деле она мать-одиночка, у нее есть 5-летняя дочь Мадлен и суперская лохматая собака по кличке 6:30.
Вот, потому что она встает в 6:30.
Да, кулинарное шоу называется «Ужин в 6», и, собственно, в 6:30 это кличка собаки. Вот, здесь, ну, здесь про любовь к своему делу, к своей семье и к тому, чтобы любить себя. В то же время позволять себе быть тем, кем
мы об этом говорим очень часто, что любить себя любовь не зазорно, да, а совершенно нормальное состояние. Удобная, правда, книжка?
Да, классная.
Правда, в сумку ее, да, в сумку ее положить, прям нету проблем никаких не будет. Так, следом.
Да, из той же серии «Азбука бестселлер», тоже удобная книга, но это переиздание.
Это еще удобнее.
Какая красивая обложка.
Да, очень приятно слышать. Это легендарный роман Бориса Виана, французского писателя «Пена дней», который Фредерик Бигбедер внес в список там, лучших произведений 20 века.
Ой, Вик, я перебью. А зачем сверху вот еще обложка, а сверху обложки еще вот и обложка, как бы
в
бумажка?
В данном случае это называется полусупер. Если
да,
бы,
целиком
была. Если бы была целиком, это суперобложка. Обычно на ней всегда расположены рекламные материалы или цитаты изданий, которые делают обзоры на эту книгу, или уважаемых людей, которые, собственно, высоко оценили эту книгу.
Это просто ход.
Ну, это удобно в качестве закладки еще использовать.
Да, вот, да? Марина, вы меня опередили, я всегда использую это в качестве закладки. Очень удобно.
Так, ну давайте, «Пена дней».
Собственно, «Пена дней» — это... ее невозможно, мне кажется, рассказать вкратце, но, по сути, это... фантасмагорическая сказка, грустная и трогательная, о любви. Здесь есть два романа «Между Коленом и Хлоей» и «Между Шиком и Ализе», собственно, главные герои произведения. И куча метафор. Например, у Колена, собственно, его квартира, она тоже является полноправным главным героем. Она тоже как будто бы живая. У него там стоит такая потрясающая штука, называется пиано-ктель.
Так.
Это приспособление, музыкальный инструмент, на котором во время игры на нем создаются очень вкусные коктейли, готовые к употреблению.
И вот... Это правда фантасмагория.
Да,
да. Хочу такой инструмент себе.
Все построено на тончайших метафорах, фантасмагориях. Это потрясающе, просто взрывающаяся чувствами сказка, которая будет вообще приятна всем. И в качестве подарка великолепно подойдет.
А сколько стоит вот такая вот книга?
Я прямо сейчас вам подсказать не могу.
Давай я посмотрю.
Но более
пока.
Тысячи.
Борис Марин, Виан, «Пена дней».
Борис Виан и Бонни Гарбус мне тоже интересно.
Борис Виан
выглядит
рублей на 600.
Это.
Сейчас посмотрим.
Просто насколько сегодня эти книги доступны? Или это все-таки, опять же, дорого?
Смотрите, ну, в зависимости от магазина, и есть единые книжные сети, сетевые магазины, в которых обычно продается литература, доступная по карману читателям.
И часто бывают, кстати, распродажи еще.
Да, и здесь скидочная политика тоже всегда очень на руку, особенно к таким поводам, как 14 февраля. Здесь можно, в зависимости от площадки...
493 рубля.
Это с картой, вот, а вообще 500 рублей.
Да.
Глаз алмаз у меня. Так, сейчас уроки химии еще посмотрим.
Уроки химии. Угу. Так, идем дальше.
Идем дальше. Ну, здесь прямо совершенно про любовь, но не нужно думать по этой обложке, что это какой-то очередной глупый чик-лит, как говорится, литература для дамочек. Это мечта Флоренции Т.А. Уильямса. На самом деле писателя зовут Тревор, но он предпочитает использовать именно такой псевдоним. У нас буквально недавно вышло три его романа в таком формате. «Мечта о Риме», «Мечта о Венеции», «Мечтая Флоренции».
Мне все подходит.
Да.
О Риме особенно.
Да, собственно, писатель себя попробовал в огромном количестве жанров, но остановился именно на любовных романах, таких светлых, наполненных морем, солнцем. И вот «Мечтая Флоренции», последний из того, что мы у него издаем, он рассказывает историю о девушке Дебби, которая случайно во время возвращения с работы на велосипеде сталкивается с флорентийцем по происхождению Пьер Луиджи. И, собственно, у них начинается история некоторого чувства. Он вскоре после свидания с ней покидает страну, и она решает поехать в отпуск во Флоренцию, ничего при этом не планируя. Ну и, собственно, история на этом и начинается. Что стоит отметить, почему я вот отметила, что это не простой чик-лит. Героини Уильямса, они очень умные всегда девушки. Вот, например, в «Мечтая о Риме» героиня занимается вопросами окружающей среды. В «Мечтая о Венеции» главная героиня занята организацией картины галереи. Угу. Короче говоря, там не просто глупые такие девочки, а очень уверенные в себе девушки, которые заняты саморазвитием, а не просто там внешностью, какими-то романами.
Вика, то вот есть не банальный, не тупой роман, да,
как чик-лит? Но
очень чик-лит, да, от слова
дословно?
C-H-I-C-K. Не,
это чик. Я понял, да, а дословно как-то перевести?
Ну, литература женская? Для тёлочек.
А, вот.
Но это совсем, если грубо, а так дамский роман.
Да, дамские чтивы. Помнишь, романчики, мне кажется, еще и продают
где-нибудь в переходах. «Секс в Сити» тоже самый был чик-лит.
«Страсть Елены».
Да-да-да.
Обычно Елена там кого-нибудь.
У меня просто, Вик, вот вы читаете много литературы. Насколько сегодня авторы, скажем так, в мейнстриме, насколько сегодня то, что происходит в мире, отражается в произведениях? Я не знаю, там, ну, я не затрагиваю политику, но какие-то, не знаю, социальные моменты и так далее.
А здесь нужно смотреть страну, из которой автор, собственно, происходит. Я думаю,
даже так есть.
Да, то есть все равно помимо происходящих в мировой повестке событий есть и то, что происходит совсем внутри. И, и все очень зависит от того, какими темами автор сам оперирует. Вот тот же самый Шлинг, о котором мы говорим сегодня, его последний роман посвящен рефлексии о событиях давно минувших дней. Но он всегда нам напоминает о том, что у последующих поколений всегда есть ответственность. Вот, и эти произведения не умирают, потому что они несут важную ценность. Не важно, может быть, не так важно, что происходит, а важно, что мы делаем с тем, что нам осталось делать. То есть здесь такой философский очень подход. Я думаю, что русскоязычная литература, все-таки мы больше сконцентрированы на зарубежной, русскоязычная литература, она даст больше нам знать там, в ближайший год, два, три.
Просто я к чему задал этот вопрос? Мы вот читаем те же самые Толстого, да, Достоевского, мы понимаем быт тех времен, как это как-то описывается, какие-то различные события, да, психология, да. Просто читая вот через 100 лет вот эти произведения, станут ли они, скажем так, зеркалом нашего времени? Можно ли будет по ним, или это вот как не чик-лит, конечно, но такое проходящее чтиво, которое...
Но «Пена дней» это уже давно с нами.
«Пена дней»-то да, и «Уроки химии», я думаю, шикарное произведение. Просто насколько много сегодня вот какой-то такой левой литературы? Или вы все-таки так сказать не
литература,
можете?
Литература, на которую мы не запомним, которая никак у нас не отложится.
Пройдет мимоходом.
Так. Я думаю, что в количестве книжных наименований, которые выходят в месяц, конечно, только единицы останутся вот у нас. И здесь нужно, опять же, смотреть на автора. Вот опять же тот же самый Шлинг, сяду на своего любимого конька. Если говорить о современности, то, например, здесь во «Внучке» у него сохранены как быт Берлина 40-х годов, угу, так и современность, потому что все происходит в 10-е годы, угу, нашего века. То есть Каспар, например, несмотря на то, что ему 71 год, он пользуется мобильным телефоном, интернетом и всяческими девайсами сегодняшнего дня. И при этом ему совершенно это не мешает оставаться актуальным психологически персонажем. Он сталкивается с проблемами, с которыми могли сталкиваться герои произведений 19 века. То есть это очень трудный выбор. Это то, как относиться к некоему обстоятельству, которое можно посчитать предательством. Это вот, собственно, то, о чем я говорила, то, что очень сложно не проспойлерить. Люди всегда останутся. И ну, те характеры, понятно, да, которые описаны.
Ценности практически те же, что, да, и 100 лет назад. Конечно. Так, и последнее. У меня ощущение, что это какая-то фуд...
Да,
еда,
книга про еду.
Еду.
Да, все верно.
Кроме это все-таки про еду?
Да, кроме художественной литературы, у нас еще выходят кулинарные издания очень красочные. Я вам как раз заложила на самых вкусных местах. Собственно...
Малиновый мусс. Посмотрите, какая вкусная книга. Французская сладкая выпечка Мейке Схалинг.
Да, это основательница...
Very well, да.
Это основательница одной из самых популярных кондитерских Амстердама. Называется «Пти Гато». Ее заведение, и вместе с мужем Патрисом Андрио Мейке, собственно, создает потрясающие какие-то рецепты классической французской кухни, добавляя туда все новые и новые гаммы, вкусы и наименования. В этой же серии у нее вышла книга «Тарталетки» и «Не сладкая выпечка». Собственно, здесь... Какое это имеет отношение к 14 февраля? Здесь потрясающие сладкие рецепты, которыми можно угостить
Марине нельзя
своих любимых.
Они какие-нибудь самые,
пожалуйста,
они самые простые, да, там, я думаю. Можно самим что-нибудь приготовить, а не просто смотреть на картинки.
Там и простые, да, и посложнее. И причем в начале каждой главы, например, вот про макароны.
Макароны.
Там написано, что для этого макароны рецепта вам понадобится термометр.
Ой, батюшки.
Именно кулинарный термометр. Но вот,
для сахарного сиропа.
Да, то есть готовка превращается в такой ритуал, который можно разделить, опять же, с теми, кто кулинарией увлекается. Вот эти все маленькие приспособления, эти ложечки, эти вилочки, здесь нарезать так, на столько градусов поставить здесь. Это не просто кулинарная книга, это книга досуговая. Кулинария, как досуг.
Ваше же издание от Таленги, да?
Да, Таленги тоже.
Я перед Новым
у нас
годом ее купила, желтенькая, которая, да, книжка
да,
есть.
Да, да, да.
Там потрясающие рецепты, как она красиво оформлена, как там все рассказывается, какие там фотографии, просто наслаждение.
Я единственное не могу понять, вернее, не могу понять, я понимаю, но сегодня же все это можно, эти рецепты найти в интернете. А люди продолжают писать, издательство продолжает издавать, тратит на это такие деньги. Это, ну вот книга-то не дешевая, потому что она такого качества шикарного, тут такие краски, такие фотографии, вот, а в интернет зашел и те же самые тарталетки,
и все
нашел. Тут ты
видишь, понимаешь, мраморный кекс, фотографию мраморного кекса, и тебе сразу хочется его приготовить, а что в интернете? В интернете это
точно
не
так
то
же, я увидел, ну, мраморный,
правда,
кекс,
нет,
и думаю, ох, а я вообще не очень люблю эти кондитерские.
Бывает, что ты не знаешь, что ты хочешь приготовить, открываешь эту книгу и понимаешь, что тарт с ягодами
вот
смотрит
это
на,
да,
тебя.
Вот это правильно,
или торт,
она
заварным,
тебе подсказывает. Да, подсказывает.
Все-таки, да, здесь что-то на стыке эстетики, которую невозможно никакими интернетами из человека вывести. Здесь
это
именно,
правда,
эстетика книги.
Насколько популярны вот такие книги до сих пор, вот эти всякие рецепты кулинарные?
Как подарочные издания, это потрясающий подарок для мамы, для бабушки, для любимой девушки, которая любит готовить и хотела бы, да, вот даже в формате кухонной библиотеки. Угу. Такая, например, была у меня дома. У меня мама готовит по собственным рецептам из своей головы, но у нее обязательно стоит большое количество кулинарных, ну, книг с красивыми корешками.
Я думаю,
корешками.
Это у многих такие истории. У меня тоже собралась уже небольшая коллекция кулинарных книг. Вот. Ну, давай перечислим, Марина. Господа, итак, если вдруг не знаете, что завтра подарить, бегите в магазины издательства «Азбука Атикус» и приобретайте книги. Первое, это внучка, внучка от автора. Да. Кто, еще раз говорим, перечислим
все. Бернхард Шлинг.
Да, вот произведение внучка. Бонни
Гармус.
Гармус, уроки химии. Я заинтересовался этой книгой, я хочу почитать.
«Пена дней», вот, Борис Виан.
«Пена дней», так.
Уильямс, «Мечта о Флоренции», там еще есть книга «Мечта о Венеции» и «Мечта о Риме». Можно сразу три подарить.
И пятая книга, это «Кулинарные рецепты».
«Сладкая выпечка».
«Сладкая выпечка». Вот, мы вам даем прямо наводку, что приобрести в подарок своей второй половинке или кому-то еще, если кому-то хотите сделать валентинку. По поводу, еще я хотел выяснить... Господи, как это слово? Жанра. По поводу жанра. Насколько сегодня литература художественная востребована, в отличие, там, я не знаю, от лет 20 назад, да, от нон-фикшена?
А, от нон-фикшена. Но здесь, опять же, то, что практически не поддается какому-то подсчету или социальным опросам, здесь очень от настроения зависит. Одинаково важны и популярны и нон-фикшн литература, прикладная литература, и художественная
просто
литература.
Просто ты не можешь все время, мне кажется, читать,
да, здесь, тоже ты чередуешь. Здесь вот так же могу на своем собственном примере сказать, что один месяц я там читаю только художественную литературу, и один месяц я просто на нон-фикшене отдыхаю. И самое удивительное, есть очень интересная такая закономерность, как читать или слушать. Нон-фикшн я, например, только на слух воспринимаю, а художественную литературу только глядя в книгу. Ну, вот тоже такая особенность. И у каждого читателя она есть. Свои вот такие
секретики. Друзья, Виктория Сытина помогла нам сегодня с выбором подарков. Пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» была у нас в гостях. Вик, спасибо большое. С праздником. Спасибо. И до встречи теперь уже в марте. Марина Александрова, оставайтесь с радио «Говорит Москва».